Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Переговоры президентов России и Азербайджана. Письмо родственников бесланских жертв президенту. Судьба гуманитарной помощи для российских погорельцев. Итоги первой за два года прямой израильско-палестинской встречи на высшем уровне. Оживление во внутренней политике России накануне региональных выборов. Эти и другие темы в этой части нашей программы. В Баку прошли переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. На них обсуждались вопросы границы, использования природных ресурсов, карабахская проблема. Подробнее о результатах переговоров корреспондент Радио Свобода Фарид Арифоглу.
Подписанием договора о государственной границе между Россией и Азербайджаном и межправительственного соглашения о совместном использовании водных ресурсов пограничной реки Самур завершились в пятницу в Баку переговоры президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Таким образом, Россия стала первой страной, с которой Азербайджан имеет договор о государственной границе. Водные ресурсы реки Самур будут распределяться на паритетной основе совместной комиссией. Как и ожидалось, темой обсуждений стала и Карабах. Проблема. Медведев призвал Азербайджан и Армению не снижать интенсивность переговоров по урегулированию конфликта. Россия со своей стороны готова продолжать посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ. В частности, Медведев выразил готовность продолжить контакты с лидерами Армении и Азербайджана в трехстороннем формате. В свою очередь, глава Азербайджана позитивно оценил посредническую роль российского президента, назвав переговоры с его участием наиболее эффективными. В целом, Алиев охарактеризовал двусторонние азербайджано-российские отношения как искренние добрососедские отношения стратегических партнеров. В рамках визита Медведева госнефтекомпания Азербайджана и «Газпром» подписали соглашение об увеличении закупок российской компанией азербайджанского газа в 2011-2012 годах. Эти соглашения достигнуты на фоне неопределенности перспектив поставок азербайджанского газа в Европу. Однако оба президента призвали не политизировать газовое сотрудничество и подходить к этому с точки зрения экономических интересов. При этом они договорились провести отдельный энергетический саммит с целью обсуждения вопросов сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Валентин Барышников. И мы обсуждаем переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева, которые прошли в Баку. От поездки Медведева в Азербайджан не ожидали важных практических результатов. Скорее, в Баку рассчитывали услышать разъяснение политики Москвы на Южном Кавказе после подписания долгосрочного военного соглашения между Россией и Арменией, которое, как полагают многие наблюдатели, способно изменить динамику урегулирования карабахского конфликта. Предрекали даже, что Баку может отказать Москве в продлении аренды радиолокационной станции в Габале. Эту ситуацию с директором азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенаном Алиевым обсудил мой коллега Андрей Шарый.
Недавно совсем Россия подписала военное соглашение с Арменией. Российские пограничники скоро будут охранять и границу Армении, и Азербайджана. И в этой связи ожидали какого-то ответа из Баку. Что думают по этому поводу вообще в Баку?
Прямо скажу, что ничего хорошего не думают. В Баку считают, что Россия, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где Россия взяла на себя обязательства посредника, Россия должна проводить более сбалансированную политику. Но в Баку видят, что Москва явно на стороне Армении. Один из результатов того, что Азербайджан проиграл войну, это только потому, что Россия всегда, в принципе, поддерживала Армению. И приезд Медведева сразу после того, как он поехал в Ереван, в Баку, в принципе, вызывал большой интерес. Ожидали каких-то объяснений, каких-то заверений со стороны России, что этот союз с Арменией, который уже сейчас принимает долгосрочный характер, не будет направлен именно против Азербайджана. Хотя в Баку прекрасно понимают, что это союз, в принципе, и есть союз против интересов Азербайджана. Очень многие комментаторы в Баку не очень-то лестно отзываются о визите Медведева в Баку и о российской политике на Кавказе. И сейчас очень много сейчас разговоров, которые слышны уже в Грузии, в Азербайджане, о том, что уже есть необходимость более тесного сотрудничества между этими двумя южнокавказскими государствами, чтобы противостоять растущему влиянию России в регионе.
Если говорить о традициях восточной дипломатии, то может быть два ответа. Холодный прием либо, наоборот, очень пышный прием. Что Баку выбрал?
Азербайджанцы – гостеприимный народ. Россия – это большое государство. Азербайджан имеет, в принципе, нормальные отношения с Россией. Между двумя странами особо сильных разногласий не имеются. Формы правления очень похожи. И в Баку авторитарный режим, и в России, в принципе, авторитарный режим. Очень многое то, что Россия использует во внутренней политике, для подавления оппозиции, инакомыслия, свободы слова, то же самое принимается в Баку. То есть, по мнению наблюдателей, прием был не очень пышный, хотя был очень вкусный ужин, когда первый же вечер, когда Медведев приехал, и ему показали город, в спешке открыли площадь флага, то есть подняли самый высокий флаг в мире, как считают в Азербайджане, 160-метровая вышка с флагом. Сегодня мы уже знаем, что этот флаг пришлось снять, сильный ветер подул. В принципе, Баку очень хорошо понимает, что Медведев не самое решающее слово в России, хотя это российский президент, и всегда к нему будут относиться нормально.
После заключения российско-армянского соглашения военного, мне некоторые бакинские политологи говорили, что было бы логичным ожидать решения Азербайджана негативного по вопросу о продлении аренды единственного военного объекта российского на территории Азербайджана. Насколько это реально?
Я думаю, что торг здесь может быть, но, скорее всего, аренда будет продлена. Эта база не имеет только стратегическое отношение только для России. Это очень важно для также Соединенных Штатов, потому что она является частью глобальной системы безопасности. Я думаю, что Баку не будет идти на такие шаги, чтобы осложнять отношения с Россией. Продлен срок военного сотрудничества между Арменией и Россией. Это, в принципе, ожидалось. Все понимают, что у России и Армении очень тесные связи. Баку ожидает, что Россия будет занимать более справедливую позицию в решении конфликта. Потому что Россия – это единственная страна, которая имеет влияние на Армению в регионе. И только Россия может просто уговорить Армению принять мирный план, который бы устраивал и Баку, и Ереван. Пока Россия этого не сделает, конечно же, недоверие в Баку к России будет оставаться. Но я думаю, что резких шагов со стороны Баку против России ожидать не следует. У Баку сейчас достаточно сложные отношения с Соединенными Штатами. У Баку хорошие отношения с Турцией, но не настолько, чтобы могли что-то противопоставить России. Так что я думаю, что российско-азербайджанские отношения будут стабильно развиваться. Это не будет отношения двух союзников, но отношения двух партнеров, то есть как крестным отцом, держит друзей ближе, а врагов еще ближе. Ну, я не думаю, что Баку относится к России как к врагу, но всегда большого соседа, который может создать для тебя проблемы, Баку будут стараться держать поближе.
Отношения в треугольнике Россия-Азербайджан-Армения с директором Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинаном Алиевым обсуждал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 17 часов и почти уже 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 8, сообщает МЧС России. Сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. Более 40 человек погибли при взрыве в городе Квета на юго-западе Пакистана. Десятки людей ранены. Жертвами теракта, совершенного смертником, стали участники процессии мусульман-шиитов. В Беслане завершились траурные мероприятия в шестую годовщину теракта, когда в результате захвата одной из школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства движения «Наши» к оппозиционеру Илье Яшину и газете «Время новостей». В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале. В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки. Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы подписаны по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема программы – колония «Черный Беркут», передача о заключенных, отбывающих пожизненный срок в колонии. Архаика в музыке, исчезающий фольклор, мои любимые пластинки с московским модельером Викторией Андреяновой. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. В Беслане в годовщину штурма захваченной боевиками школы прошли траурные мероприятия в памяти более чем 300 погибших детей, их родителей, учителей. Между тем, родственники погибших в Беслане обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они не удовлетворены результатами расследования трагедии и отсутствием должных социальных гарантий. Подробнее об этой теме Мумин Шакиров.
Вот цитата из письма к Дмитрию Медведеву. «Прежнее руководство страны не решило проблемы, возникшие из-за теракта, но и вы уже 2 года игнорируете наши заявления о проведении объективного расследования, о принятии социального закона о статусе жертв теракта. А в 2009 году, в 5-ю годовщину теракта, вы не вспомнили о ранах бесланской трагедии». Конец цитаты. Послание опубликовано на сайте общественной организации «Голос Беслана». В настоящий момент авторы собирают подписи под документ, чтобы потом его отправить в Москву. Член Совета общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляет, что это далеко не первое письмо-обращение к властям, и, к сожалению, содержание его из года в год почти не меняется. По ее словам, потерпевший все еще нуждается в заботе государства, и принятие закона о статусе жертв терактов поможет людям социально адаптироваться к нынешней жизни.
2 года закон лежит и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Наш местный парламент просили в Совете Федерации принять этот закон. Его доработали, законопроект. Но почему-то Государственная Дума препятствует принятию этого закона о социальной статусе жертв терактов. Приведу пример, что родители погибших детей по российскому законодательству не имеют никаких социальных гарантий, в том числе и пенсии. То есть дети погибли, они свое время выходит на пенсию и на общих основаниях. Тогда, когда в других цивилизованных государствах, например, в Испании, получает пенсию, это лично я сама ездила, узнавала об этом, общую пенсию, обычную трудовую пенсию, и плюс еще пенсию как жертва терактов, от 1000 евро до 5000. Мы на такую огромную пенсию не рассчитываем, мы рассчитываем на льготы к пенсии за то, что этот родитель стал потерпевшим, у него сына нет, он потерял потенциального кормильца. Такого понятия в российском законодательстве нет.
Вопрос об объективном расследовании теракта остается главным для потерпевших, говорит член общественной организации «Голос Беслана» Светлана Маргиева.
На самом деле расследования нету. Это только на бумагах. И мы хотим вот независимого расследования, чтобы узнали правду этой трагедии. Как пришли террористы в Беслан? Причина гибели наших детей, близких, родственников. Вот это все неясно. Виновные не привлечены к ответственности. Кого мы считаем виновными? На третий день в школе, в столовую, когда стреляли танками, террористы сделали свое дело. Но то, что военные сделали, вот это надо расследовать.
Попытки расследования обстоятельств теракта в бесланской школе проводились правительством и многими общественными организациями с разными результатами. В настоящий момент осужден только оставшийся в живых боевик Нурпаша Кулаев. Районные милицейские начальники, проморгавшие террористов, амнистированы в августе 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России вновь заговорили о природных пожарах. На этот раз в Волгоградской области. Число жертв пожаров возросло до 8 по последним данным МЧС России. Сообщается, что сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. Однако до сих пор еще не залечены раны от прежних летних пожаров. Прокуратура Мордовии начала проверку информации об обнаружении на свалке Саранск гуманитарной помощи для погорельцев. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, основанием для проверки стала заметка, опубликованная на сайте Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства столицы республики, в которой сообщалось о том, что на городском полигоне для твердых бытовых отходов обнаружены тюки с гуманитарной помощью, собранные для пострадавших от пожаров, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Тилин.
Никаких сообщений сейчас на сайте городских коммунальщиков уже нет. Возможно, руководство дирекция испугалась широкого резонанса, который получила эта информация. Тем не менее, прокурорская проверка началась. Если данные в заметке подтвердятся, как же могло так получиться, что гуманитарная помощь оказалась в Мордовии, где 3 села были уничтожены пожаром, совсем ненужной? Этот вопрос я адресовал Василию Гуслянникову, руководителю Республиканского фонда социальной поддержки населения.
То, что случилось, это, конечно, вопиющее такое нарушение. А с другой стороны, просто это недоразумение, когда все регионы сюда за 1000 километров там из Сибири везут автомобили с одеждой, обувью, как будто это после войны, когда вся страна раздета, разута. Количество пострадавших при пожарах, вот у нас в республике это около 200 человек, а для того, чтобы обуть, одеть 200 человек, достаточно одного Саранска вполне. А нам гуманитарная помощь даже поступает с других регионов. С одного Санкт-Петербурга привезли фуру, там 10 тонн одежды, в основном БУ.
По информации дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, на которую ссылается пресс-служба Генпрокуратуры, на свалке обнаружены вещи, поступившие в качестве гуманитарной помощи именно из Санкт-Петербурга. Однако, по словам Василия Гуслянникова, все, что было получено по линии его фонда, на свалке оказаться не могло.
Все, что мы получили от Санкт-Петербурга, уже практически все развезли по районам. Там уже будут дальше раздавать, поэтому в этом плане вот надо отделом соцзащиты постараться, чтобы эти вещи все дошли до потребителя. Выбрасывать, конечно, не надо, я уж говорю, в крайнем случае трактористам для того, чтобы работать, пойдет и куртка там, и пальто какое-то.
Гуманитарная помощь поступает в Мордовию не только по линии территориального фонда социальной поддержки населения. Ее распределением занимаются также и республиканские министерства, и религиозные организации, и политические партии, в частности КПРФ и «Единая Россия». Установить, кто из них поленился доставить вещи пострадавшим от огня жителям западных районов Мордовии, а это 200-250 километров от Саранска, кто персонально распорядился отправить гуманитарную помощь на свалку и должна организованная прокуратурой республики проверка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к главной международной новости. В Вашингтоне прошли первые за 2 года прямые израильско-палестинские переговоры. Результатов этой встречи не очень много. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас договорились через 2 недели провести следующий раунд переговоров. Нетаньяху и Аббас выразили надежду, что им удастся в течение года разрешить конфликт. Подробнее об этой теме в первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг в Вашингтоне завершились первые за 2 года прямые израильско-палестинские переговоры. Встреча премьер-министра Израиля и лидера палестинской автономии стала результатом инициативы президента Обамы, обозначившего перед началом переговоров смелую цель – достижение израильско-палестинского соглашения в течение года. Президент Обама не первый американский президент, пытающийся стать отцом израильско-палестинского примирения. До сих пор все попытки заканчивались провалом, часто внезапным. Поэтому основной результат переговоров в Вашингтоне, согласие израильтян и палестинцев продолжить переговоры через 2 недели, было воспринято как успех. По словам американских представителей, во время 3-часовых переговоров, из которых половину времени 2 лидера провели один на один, они сознательно избежали обсуждения эмоциональных проблем, чреватых срывом переговоров. Например, не обсуждался вопрос продления израильского моратория на расширение поселений. Срок его действия истекает в конце сентября, и Махмуд Аббас пригрозил, что он прекратит переговоры, если мораторий не будет продлен. Обсуждались вопросы принципиальные – как, в каких границах будет создано палестинское государство. Самые эмоциональные и сложные проблемы – судьба палестинских беженцев, статус Иерусалима, обеспечение безопасности Израиля, будущее израильских поселений было решено оставить на потом. Многие из тех, кто присутствовал на переговорах и в кулуарах, обращают внимание на деловую и даже оптимистичную атмосферу встречи, которая, казалось бы, противоречит сведениям о том, что Махмуд Аббас отправился на переговоры под большим нажимом Соединенных Штатов и некоторых арабских государств. А реакция американских комментаторов на этот первый раунд, скорее всего, многомесячных переговоров, рассказывает Алан Давыдов.
Вашингтонские наблюдатели крайне осторожны с выводами о том, действительно ли это начало пути к ближневосточному урегулированию. Обсуждая на телеканале CNN результаты переговоров, Ари Флайшер, бывший пресс-секретарь Белого дома, сказал: «Конечно, я надеюсь на успех дальнейших переговоров, но дело не столько в надежде, сколько в реальных шансах на успех. Они, на мой взгляд, невысоки. Проблема в том, что палестинский лидер Махмуд Аббас – порядочный, добросердечный, желающий мира, для большинства палестинцев – человек из другого теста. Они считают его слабым политиком. Если Аббас достигнет соглашения о мире с израильтянами, как это удалось в свое время египетскому президенту Садату или королю Иордании Хусейну, сомневаюсь, что он останется палестинским лидером». Нынешний пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс говорит, что администрация Обамы намерена играть существенно более заметную роль в израильско-палестинских переговорах, чем ее предшественники, и это, на его взгляд, может стать одним из ключевых факторов успеха дальнейших переговоров. «Мы останемся включенными в этот процесс. Мы будем делать все необходимое. Мы рассчитываем, что каждая заинтересованная сторона продолжит шаги в нужном направлении для того, чтобы углубить доверие и сделать эти переговоры продуктивными». Похожую мысль высказывает Аарон Дэвид Миллер, бывший советник нескольких госсекретарей США, а ныне сотрудник Международного научного центра Вудро Вильсона в Вашингтоне. «В нынешних обстоятельствах, если израильская и палестинская стороны будут готовы принимать трудные решения, а президент Барак Обама будет готов выступать в роли убежденного и эффективного посредника, тогда да, у мирного соглашения появится шанс. При утвердительных ответах на эти «если» нынешняя американская администрация сможет стать соучастником важного процесса на Ближнем Востоке. В противном случае ей придется распрощаться с надеждой на решение израильско-палестинского конфликта». О шансах нынешней американской администрации добиться, как она планирует, достижения в течение года мирного израильско-палестинского урегулирования, размышляет политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген. «Появились обнадеживающие признаки, по крайней мере, в самом процессе. Сама достигнутая в четверг договоренность израильского и палестинского лидеров встречаться примерно раз в две недели является прорывом. Однако компромиссы пока проявляются лишь в процедурных вопросах. Что касается роли президента США в этом процессе, то король Иордании Абдалла накануне напрямую обратился к Обаме с просьбой играть в нем очень активную роль. Мне кажется, что и сам Обама желает этого. Вопрос только в том, то ли это чего хочет американский народ. Сам Обама во вторник заявил, что американцы сейчас желают, чтобы администрация была больше сосредоточена на повышении занятости, экономических проблемах. И если президент сейчас начнет уделять много времени Ближнему Востоку, который в прошлом уже стал кладбищем огромных политических усилий, то американцы начнут сомневаться в разумности этого решения.
Реакция американских наблюдателей на израильско-палестинские переговоры в Вашингтоне рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы», и в заключительные полчаса этого информационного часа мы поговорим об оживлении в российской политике накануне региональных выборов и о международном фестивале детских театров «Гаврош». Ну, а сейчас в Москве 17 часов и почти 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 8, сообщает МЧС России. По последним данным, сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. Более 40 человек погибли при взрыве в городе Квита на юго-западе Пакистана. Десятки людей ранены. Жертвами теракта, совершенного смертником, стали участники процессии мусульман-шиитов. Это второй крупный теракт в Пакистане за последние 3 дня. В Беслане завершились траурные мероприятия в 6-ю годовщину теракта. Жертв которого стали 334 человека, в том числе 186 детей. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства движения «Наши» к оппозиционеру Илье Яшину и газете «Время новостей». Сообщается, что иск касался слов Яшина о появившемся в интернете видеоролике, в котором оппозиционер, а также главный редактор журнала «Русский ньюсвик» Михаил Фишман и политолог Дмитрий Орешкин предлагают взятки сотрудникам госавтоинспекции. Яшин назвал ролик провокацией организованной активистами наших. В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале. В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы подписаны на встрече в Баку президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Суд в Самарской области отсрочил на 12 лет исполнение приговора для многодетной жительницы Тольятти Юлии Кругловой. Ее обвиняли в хищении денег у страховой компании. Ведомство ООН по продовольствию и сельскому хозяйству обеспокоено ситуацией, сложившейся на мировом рынке зерна, и намерено обсудить ее на специальном совещании 24 сентября в Риме. Продолжаем программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Со мной в студии автор ведущей программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей у вас в программе.
Добрый день, Валентин. Сегодня много тем, я коротко остановлюсь на нескольких. Во-первых, мы сегодня детально и очень подробно рассматриваем альтернативные пути прокладки магистрали Москва-Санкт-Петербург скоростной трассы, которая в последнее время вызвала такую волну протеста из-за Химкинского леса. И я хочу сказать, что, скорее всего, в понедельник, если наши читатели, слушатели, теперь уже и зрители, можно сказать, нашей веб-страницы зайдут на авторскую страницу программы «Время и мир», то там будет интерактивная карта всех возможных маршрутов, которые рассматривались в 2004 году, которые не рассматривались, но тоже возможно, и детальный анализ специалистов.
Ну, это интересно, потому что всегда мы находимся в таком, обсуждаем в эфире, но посмотреть не можем и потрогать, а тут как раз есть возможность детально рассмотреть.
Да, причем мы там выделим те районы магистрали, которые проходят очень близко к домам, те районы, которые можно было бы сделать, например, в качестве туннелей. То есть все это будет, возможно, вот почти потрогать у нас на странице. Ну, а из других тем, очень любопытная тема сегодня из Стамбула, который стал самым чистым городом Азии, и как этого добились. Ну, вы знаете, в свое время в Стамбуле была эпидемия чумы, и справились с ней очень просто, в конце концов, справились с помощью голодных бездомных кошек, которые поедали... Валя, перестаньте смеяться. Которые поедали крыс. Это очень серьезно, можно сказать, трагически. В прошлом веке было, позапрошлом. Но сейчас это, конечно, делают мусорщики, убирают мусор, которые получают, ну вот не смейтесь, получают $2000 в месяц, между прочим. Очень высокооплачиваемые государственные служащие, как приблизительно такой средний клерк в банке. И очень серьезный профсоюз этим занимается, тем, чтобы выбивать им отдельные пенсии, отпуска и так далее. Так что это хороший опыт.
Ну, слава богу, хоть они не поедают крыс. Спасибо, Ирина. Напомню, что с нами в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Жители Комсомольска-на-Амуре вновь получили доступ к сайту YouTube и другим интернет-ресурсам, который был закрыт для местных пользователей по решению городского суда. Прокуратура нашла на этих сайтах экстремистские материалы. Сегодня Хабаровский краевой суд отменил решение городского суда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Напомним, в июле суд Комсомольска-на-Амуре обязал одного из местных провайдеров ограничить доступ к сайтам, содержащим экстремистские материалы. Таково было решение по иску прокурора города Владимира Пахомова. В числе этих сайтов были три онлайн-библиотеки и видеохостинг YouTube. Точнее, речь идет о страницах, содержащих в частности текст, запрещенный в России, книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» и видеоролик «Россия для русских». Тогда провайдер заявил, что компания не владеет этими ресурсами и не отвечает за их содержимое, а также не имеет права ограничивать доступ к информации, если абонент не нарушал условий пользования сетью. Теперь, согласно решению Хабаровского краевого суда, доступ должен быть закрыт именно к страницам с непотребным содержанием, то есть остальной YouTube должен быть доступен. Однако директор компании-провайдера Александр Ермаков считает, что это невозможно чисто технически.
Пусть суд покажет пальцем, что я должен сделать. А если суд этого не знает и выносить такое решение, наверное, нужно быть немножко специалистом или как бы... Пусть прокуратура покажет, как это сделать. Я в каждом суде заявляю, вы покажите, как это реально сделать, да? Как завтра абонент будет обращаться к своему президенту, когда я закрою YouTube. Мало того, те экстремистские материалы, которые размещаются там на каких-то сайтах, мне не совсем понятные, да? Наверное, их должны выдергивать другие службы. Допустим, ФСБ или там комитета при МВД, которые заниматься должны реально искать этих экстремистов, да? И их там уничтожать, там бороться, там как делается во всем мире, да? Я им везде поясняю, что, ребята, если два человека договариваются о создании бомбы, да, по телефону, давайте отменим телефоны.
И действительно, Ермакову в ходе заседания пришлось чуть ли не на пальцах объяснять судьям, что такое YouTube, что такое регистрация на сервисах и так далее.
Так скажите, пожалуйста, вот доступ к вот этим ресурсам, он платный или бесплатный?
Значит, доступ ко всем ресурсам платный. Значит, мы же не можем предоставлять услугу бесплатно. Мы не государственная структура, мы коммерческая структура.
Допустим, вот у меня вчера три ресурса открылось, а вот YouTube не открылся. Там сказали, давайте зарегистрируйтесь.
Я могу как бы вам пояснить. Да? Значит, ситуация такая, что ресурсы есть платные, есть бесплатные.
Кроме того, специалисты вполне справедливо считают, что блокировать доступ к одному сайту не значит закрыть доступ к какому-то ролику. Вот что говорит системный администратор Сергей Попков.
Этот ролик можно будет переложить на другой сайт, и он снова там появится. Блокировка конкретного сайта или портала не ведет к уничтожению этого ролика в самом интернете.
Судебное решение сегодня же вступило в законную силу. Однако компания-провайдер считает его бессмысленным и намерена обжаловать. Теперь уже в Верховном суде России. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российская политическая жизнь активизируется накануне осенних региональных выборов. Так, партия «Справедливая Россия» лишилась одного из своих главных спонсоров. В Москве на днях пройдет учредительный съезд новой партии «Родина. Здравый смысл». О необходимости создания новой объединенной оппозиционной партии заявил лидер Российского народно-демократического союза Михаил Акасьянов. Обзор политической жизни в России подготовил Виталий Камышев.
Глава строительного холдинга ЛСР сенатор Андрей Молчанов отказывается от финансирования партии «Справедливая Россия». Советник Молчанова, он же лидер фракции эсеров в законодательном собрании Ленинградской области Евгений Петелин, подтвердил газете «Деловой Петербург», что предыдущую избирательную кампанию партии холдинг поддерживал, а вот следующая уже под вопросом. Ряд экспертов высказывают предположение, что назначенные на 10 октября региональные выборы вызывают у «Единой России» тревогу, и партия власти начинает профилактическую зачистку политического поля, пытаясь ослабить конкурентов. Петербургская пресса пишет между тем, что у Андрея Молчанова был опыт сотрудничества с националистически настроенными политиками, а на 11 сентября намечен учредительный съезд новой партии «Родина. Здравый смысл». Внезапно возникшие проблемы с финансированием связаны скорее с внутренним кризисом «Справедливой России», считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Нынешние проблемы «Справедливой России» я бы не стал связывать с кознями единороссов. Жесткая, а подчас и недобросовестная конкуренция со стороны партии власти сыграла свою решающую роль году, знаете, в 2007-м, когда «Справедливая Россия» действительно представляла собой опасного конкурента и была главной головной болью партии власти, потому что она становилась альтернативной партией бюрократии, партией, если угодно, второго эшелона бюрократии, но которая в некоторых регионах показала свою способность консолидировать недовольные элиты и на этой волне подчас выигрывать выборы, как это произошло в Ставрополе или в Тольятти. Но именно судьбы этих победителей оказались чрезвычайно показательными. Мэр Ставрополя скоро стал преследуем по некому уголовному делу. И аналогичная судьба, в общем, постигала и других победителей «Справедливой России». Недовольным элитам бюрократии был дан четкий сигнал о том, что если вы хотите испортить свою карьеру, то вступайте в «Справедливую Россию». Когда человек понимает, что это спонсорство уже не является для него каким-то ресурсом в отношениях с Кремлем, в отношениях с властью, то он рассматривает это как, ну, своего рода инвестиционный политический проект. Вот сейчас в качестве инвестиционного политического проекта эта партия находится на нуле.
Отмечает политолог Михаил Ремезов. Он скептически относится и к возможным политическим перспективам проекта «Родина. Здравый смысл».
Этот проект может занять как раз вот эту нишу социал-патриотической силы, в которой работала, собственно, и первая «Родина». Пока я бы не стал переоценивать шансы новой партии. Вообще, мне не кажется, что вот все-таки перед выборами произойдет смена декораций. Уже остается не так много времени. Остается слишком много вопросов внутри новой структуры, связанных с тем, кто там может сыграть роль такого узнаваемого лидера, способного взять вот этот нишевый электорат. Это пока не очевидно. Поэтому вполне вероятно, что выгодоприобретателем раздрая на этом фланге окажется КПРФ.
Некоторое оживление можно наблюдать и на правом фланге российской политики. Михаил Касьянов заявил, что демократическая оппозиция должна попытаться зарегистрировать новую партию. Он считает, что она может быть создана на базе движения «Солидарность», а возглавляемый им Народно-демократический союз готов в этом участвовать. Политолог Михаил Виноградов не видит особых перспектив у новой инициативы Михаила Касьянова.
Возвращение Михаила Касьянова в публичную политику не кажется мне поворотным моментом в действиях радикальной оппозиции. Дело в том, что Михаил Касьянов, с одной стороны, постепенно забывается и становится все менее узнаваемым. С другой стороны, не наработал какую-то серьезную историю успеха, будучи уже в оппозиции. И при этом никогда не демонстрировал особенно бойцовских качеств. То есть те же комментарии о том, что почему он не участвует в маршах несогласных, когда он говорил, что потому что еще не пришло время. Это слова аппаратчика, но вряд ли слова такого лидера, который способен вести за собой людей вообще, а тем более массы. Поэтому я думаю, что те ожидания, которые были от Касьянова как публичной фигуры, скорее не оправдались. Поэтому, наверное, это попытка сделать так, чтобы о нем не забыли, попытка посмотреть, провести небольшой такой тендер или кастинг на тему того, нельзя ли попытаться ему снова выступить в роли лидера оппозиции. Но со стороны Касьянова я не жду каких-то ярких идей.
Дело не в отдельных персоналиях. На сегодня либеральной оппозиции не удалось реализовать ни один успешный политический проект вообще, утверждает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Ничего не получается, даже несмотря на то, что система власти и нынешняя партийно-политическая система были бы в этом заинтересованы. Те же единороссы, они остро ощущают дефицит оппонентов с либеральной стороны, паринги с которыми можно было бы выстраивать свой такой умеренный популизм. Этот фланг нужен, и он почему-то не организуется. Одна из причин этого может состоять в том, что действует достаточно жесткая такая демаркационная линия между системными и несистемными игроками на этом фланге. Если, с одной стороны, Касьянов, Милов, очевидно, являются в рамках сегодняшних правил игры фигурами несистемными, и у них нет серьезных шансов на то, чтобы участвовать в ближайших выборах, то, с другой стороны, те фигуры, которые оказались системными, наподобие Леонида Гозмана, они не выглядят политически дееспособными людьми. Это может быть аппаратчики, это может быть эксперты, кто угодно, но вот это определенно не политики. В одном случае не хватает политического темперамента и политических качеств, в другом случае не хватает способности вписаться в существующую игру, в существующие правила системы.
Партия «Правое дело» тем временем заявила о выдвижении своих избирательных списков в 3 из 5 регионов, в которых пройдут выборы в законодательные собрания. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв природных пожаров в Волгоградской области возросло до 8, сообщает МЧС России. По последним данным, сгорели более 500 домов, около 1000 человек остались без крова. В 4 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Более 40 человек погибли при взрыве в городе Квета на юго-западе Пакистана. Десятки людей ранены. Жертвами теракта, совершенного смертником, стали участники процессии мусульман-шиитов. Это второй крупный теракт в Пакистане за последние 3 дня. В Беслане совершили завершились траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 186 детей. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный движением «Наши» к оппозиционеру Илье Яшину и газете «Время новостей». В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела о массовом избиении людей на рок-фестивале «Торнадо». В пятницу по решению суда взят под стражу предполагаемый организатор драки, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы, подписанные по итогам встречи в Баку президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Суд Самарской области отсрочил на 12 лет исполнение приговора для многодетной жительницы Тольятти Юлии Кругловой. Ее обвиняли в хищении денег у страховой компании. Ведомство ООН по продовольствию и сельскому хозяйству обеспокоено ситуацией, сложившейся на мировом рынке зерна, и намерено обсудить ее на специальном совещании 24 сентября в Риме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и настало время поговорить о новостях культуры. 17 по 26 сентября в четвертый раз в Москве на сценах Театриума на Серпуховке и Театра Моссовет пройдет международный фестиваль детских театров «Гаврош». О нем организатор фестиваля Марина Райкина рассказывает обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
В четвертый раз пройдет в Москве фестиваль детских театров, международный фестиваль. У него всякий раз такое, назовем то, блуждающее название. Он то «Гаврош», то «Пиноккио». И понятно, что это каким-то образом связано не только с героями всяких детских произведений, но и с неким акцентом фестиваля на театре той или другой страны.
В этот раз мы будем иметь с «Гаврошем» в чистом виде, потому что сезон французский, вытекающий из года Франции в России. Спектакли, которые привозят французские труппы, будут играться не на французском языке, а на русском. Для маленьких зрителей артисты решили выучить спектакли, которые идут на французском языке, выучить их на русском.
Вопрос у меня второй. Ты шутливый. Что за гендерное неравенство? Ну, почему нельзя было, например, этот фестиваль назвать «Казеты» хотя бы?
Ну, кроме, может быть, узкой группы прекрасно образованных лиц, кто такая «Казетта», вряд ли знают. Я думаю, что возникнет очень много вопросов.
То есть нынешний маленький театральный зритель не читал «Отверженных» даже в такой адаптированной версии в маленьких книжечках?
Я думаю, что маленький зритель, дай бог, посмотрит, поведут его на мюзикл, который идет в Нью-Йорке, но до Москвы так еще не доехал.
А сколько спектаклей в программе?
9 компаний, 7 французских, 2 российские, более 30 представлений, рассчитанные на разные залы, и на большой зал, который на 1000 мест, и на несколько разных маленьких площадок спектаклей мы старались отбирать оригинальные, такие, которых у нас нет. Ну, например, такой спектакль, который можно смотреть лежа на полу. Из маленького-маленького городка из-под Авиньона, называется «Как я шагал по небу», родители с детьми приходят, ложатся и смотрят на потолок. А на самом деле видят там великолепные детские сны. Потом у нас будет новый цирк, 2 труппы. «Кабаре Акростиш», которая очень известная труппа, музыкальные эксцентрики, они же акробаты, они закрывают фестиваль. И также на большой сцене работают 2 цирковых артиста. Есть 2 артиста и 2 длинные скамейки, которые у нас хорошо знают по спортивным залам. Вот что они вытворяют с этими скамейками на этих скамейках, при этом идет какой-то очень необычный текст, это любопытно. Будет совершенно удивительный спектакль. Театр называется «Театр двух рук». «Путешествие в полигонию». Это 1 артист вытворяет невероятные вещи с предметами и рассказывает историю про то, как хорошо быть непохожим на всех. И, конечно, вот мы гордимся тем, что мы привозим и поднимаем очень серьезную тему, такую социальную, как адаптировать в наше достаточно жестокое общество детей, страдающих синдромом Дауна. Спектакль посвящен детям, страдающим синдромом Дауна. Это очень красивый и нежный спектакль, который называется «Мой братик не такой, как все». Артисты решили еще сыграть в школе, помимо театральных площадок. Но мы вокруг этого устраиваем спецпрограмму, называется «Дети как дети». И приезжают специалисты, работающие с детьми, которые будут работать и с родителями, разговаривать с профессионалами. В общем, это очень интересная вещь. Ну, а наши спектакли – это большой проект «Москва-Самара». Джазовые музыканты разыгрывают «Красную шапочку» в стиле блюз. Театр на Серпуховке представляет на малой сцене свою новую постановку «Картонный человечек».
Как я понимаю, спектакль рассчитан на детей самого разного возраста.
Да, от 1 до 10 лет плюс вся семья.
Понятно, что российские детские спектакли, как правило, основаны на классической драматургии или на инсценировках каких-то знакомых литературных классических сюжетов, в то время как европейские театры, как правило, работают с текстами, которые они сами написали или написали, по крайней мере, авторы современные.
Очень часто на афишах написано «коллективная пьеса» или «коллективный труд».
Марин, а значит ли это, что в европейском театре с детьми обращаются более как со взрослыми, или это не так?
К детям относятся как ко взрослым, но с которыми надо говорить каким-то особым языком. Фестиваль начинается с пьесы, которая отмечена как лучшая пьеса для детей прошлого года высшей французской театральной премии. Она называется очень смешно «Зима, четыре собаки кусают мои руки и ноги». О взаимоотношениях в семье очень смешная и нежная.
О международном фестивале детских театров «Гаврош» рассказывала Марина Райкина. С ней беседовала обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Федеральные власти пытаются найти управу в суде на неуправляемого популярного шерифа, единолично бросившего вызов нелегальным иммигрантам. В четверг Министерство юстиции обвинило Джо Арпайо, шерифа города Феникс в штате Аризона, в создании препятствий в ходе расследования деятельности его подчиненных. Федеральные власти затребовали от шерифа документы, касающиеся того, что критики называют облавами, во время которых полиция задерживает нелегалов под предлогом нарушения правил дорожного движения и различных правонарушений. Министерство юстиции хочет разобраться, не стоит ли за этими массовыми акциями так называемое расовое профилирование, когда людей задерживают из-за цвета их кожи. Шериф утверждает, что он предоставил властям тысячи документов. Министерство юстиции говорит, что далеко не все. Судебный иск к шерифу – это новый эпизод противостояния федерального правительства и властей Аризоны. Месяцем раньше Министерство юстиции оспорило в суде конституционность нового закона штата, позволяющего полиции проверять иммиграционный статус задержанных и арестовывать нелегальных иммигрантов. Защитники нового закона и шерифа говорят, что Министерство юстиции пытается приклеить ярлык расизма на действия тех, кто пытается обеспечить выполнение закона. Компания-производитель «Ботокса», препарата временно сглаживающего морщины, согласилась уплатить $600 миллионов штрафа за поощрение использования препарата не по назначению. Как выяснилось, его изготовитель, компания «Аллерган», предлагала врачам использовать «Ботокс» в качестве болеутоляющего средства, лекарства для лечения суставов и детского паралича. Феноменальный успех «Ботокса», превратившегося не только в медицинский, но и культурный феномен, зиждется на важном свойстве его главного ингредиента – крайне ядовитого ботулин-токсина, который блокирует связь между нервными окончаниями и мышцами, парализуя их. Кроме средства против морщин, «Ботокс» формально разрешен к применению для нейтрализации спазм в локтях, кистях и пальцах. Но медики говорят, что такие способности основного ингредиента наверняка приведут к расширению применения препаратов из ботокса. Ну а пока самым прибыльным для компании является вечная тяга человека к красоте. Выручка за продажу ботокса лишь в прошлом году достигла $1,3 миллиарда, и его сбыт растет. 600 миллионов штрафов в таком контексте едва ли сильно ударят по компании. В четверг произошла еще одна авария на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. На этот раз на буровой установке, принадлежащей американской компании Mariner Energy.
Плавучая платформа находится в 145 километрах от побережья Луизианы. Власти говорят, что авария не привела к загрязнению окружающей среды, рассказывает Владимир Морозов.
Авария произошла в 320 километрах к западу от нефтяной платформы компании BP, где 20 апреля произошел взрыв, унесший жизни 11 человек. Пока скважину BP удалось заглушить, в воду вытекло более 6 миллионов баррелей нефти. На этот раз жертв нет. К месту аварии прибыли 3 пожарных судна и несколько вертолетов и катеров береговой охраны. Пожар потушен. Утечки нефти в воду залива нет. Все 13 нефтяников, которые находились на платформе, были быстро найдены, подобраны спасателями и доставлены на берег. По предварительным сведениям, загорелась хранившаяся на платформе нефть. По другим данным, пожар произошел на верхней палубе рядом с жилыми каютами. По данным статистики, последние 5 лет в заливе ежегодно происходит более 100 взрывов и пожаров. Сотрудник Американского института нефти Энди Редфорд говорит, что это большей частью небольшие инциденты, которые удается быстро взять под контроль и ущерб от которых не превышает $25 000. По словам Редфорда, возгорания на нефтяных платформах нежелательны, но, к сожалению, почти неизбежны, так как там находится большое количество легко воспламеняющихся веществ, которые могут загореться от сигареты или от искры при работе сварочного аппарата. Настораживает то, что значительное число происшествий приходится на долю все той же компании Mariner Energy. После пожара в заливе наблюдатели снова задают вопрос о том, что, вероятно, безопаснее было бы добывать нефть и газ не с плавучих платформ, а на берегу.
It might be safer, but the oil's out in the water, so you gotta do what you gotta do.
Да, может быть, на суше бурить безопаснее, но если нефть на дне моря или залива, то приходится бурить и там. Вы что, хотите объявить людям, что они больше не могут ездить на машинах, потому что нет бензина? Нам нужна нефть.
Are you gonna tell your neighbor that you can't drive your car because there's no gas? You need oil.
Мексиканский залив дает более 1,5 миллиона баррелей нефти и почти 6,5 миллиардов газа в день.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о 12-летней отсрочке наказания для многодетной матери в Самарской области, о траурных акциях в годовщину Бесланской трагедии, о природных пожарах в Поволжье. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Беслан. Акция памяти или политический пиар?
Комментарии экспертов.
Шереметьево обогатится за счет Домодедова.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Как я прописывалась в Москве.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.